Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Москве прошел учредительный съезд партии 5 декабря. Это первая новая партия, которая напрямую ассоциирует себя с участниками митингов на Болотной. Название партии было выбрано в честь даты первой массовой протестной акции в Москве. Делегаты съезда проголосовали за его сохранение. Новая партия рассчитывает на поддержку участников протестов, и ее программа перекликается с требованиями Болотной и Сахарова. Честные выборы, ограничение полномочий президента в пользу парламента, свобода собраний и интернета. У партии не будет единого лидера, руководящим органом будет Федеральный координационный совет. Люди устали от вождистских партий предыдущего поколения, считают декабристы. Как заставить власть исполнить требования протестного движения? Об этом мы сегодня беседуем с одним из создателей партии 5 декабря Сергеем Давидисом. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, чем важен опыт Болотной и Сахарова? Вот сегодня исполнился год митингу на Болотной.
Он важен тем, что впервые за многие годы российское общество показало способность самоорганизации, высказывания своего мнения, отличного от мнения власти, и не какой-то маргинальной кучкой там, из сотен, ну, может быть, там, нескольких тысяч людей, а серьезными количествами, там, в размере 100 тысяч человек, которые представляли еще большее количество людей, которые им сочувствуют. Это новое качество российской жизни, российской политической и общественной ситуации, которая уже никуда не денется, и который будет приобретать какие-то новые свойства, но будет развиваться.
А год назад вы планировали создать партию на основе вот тех активистов, которые вышли на улицы?
Ну, год назад действовал старый партийный закон, который физически не давал возможности создать партию. Мы все участвовали, ну или большинство из нас участвовало так или иначе в проекте создания партии Народной Свободы, ПАРНАС, который был объединенным проектом демократической оппозиции, вынужденно, потому что попытаться хотя бы формально преодолеть те огромные препятствия, которые ставил предыдущий закон, можно было только объединив усилия, и то, как известно, это не удалось. Но перед выборами нужно было хотя бы демонстративную попытку попытаться сделать. Вот в этом смысле наши попытки партийного строительства, естественно, этим ограничивались. Никакой идеи о том, чтобы создать партию протестного движения, быть не могло, потому что просто физически это было невозможно.
Да, но вот вы считаете, за год времена в каком смысле изменились? Вот в партийном строительстве, да, очевидно, а другие требования протестного движения, в каком они, так сказать, состоянии сейчас находятся?
Ну, исполнение требований не находится ни в каком состоянии, фактически. Вот одного Мохнаткина власть выпустила из того списка политзаключенных, который предъявлялся митингами, и это, конечно, хорошо, но ему оставалось сидеть меньше полугода, и он вообще без всякой вины просидел там несколько лет. Власть не выполнила никаких требований, наоборот, сейчас закручивает гайки. Простите. Но дело ведь, в общем, не в этом. Я думаю, что рассчитывать, что власть мгновенно исполнит все требования и вообще смиренно уйдет от того, что 100 тысяч человек высказали ей свое мирное неудовольствие и отказ в доверии, не приходилось. Конечно, такой вот энтузиазм, поскольку это вообще впервые случилось, огромное количество людей впервые приняли участие в такой гражданской активности. Были иллюзии, в связи с выборами тем более, были иллюзии, что удастся добиться какого-то быстрого результата. Но вообще говоря, по историческим меркам, год – это ничтожно малый срок. Это начало пути, но я думаю, что не столь долгого пути, каким он казался еще вот в ноябре прошлого года.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш новый адрес в интернете свобода.орг. Напомню, что о том, как заставить власть исполнить требования протестного движения, мы сегодня беседуем с одним из создателей партии 5 декабря Сергеем Давидисом.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
«Свобода»
– это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как заставить власть исполнить требования протестного движения, мы сегодня беседуем с одним из создателей партии 5 декабря Сергеем Давидисом. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос от радиослушательницы Марины Николаевны. Добрый вечер.
Здравствуйте. Очень интересно, конечно, создание вашей партии. Ведь Координационный совет голосовали за него по интернету. А вот как члены партии вас будут... тоже по интернету, так сказать, включаться. И вообще партия должна иметь какое-то количество членов определенное. Как вы будете их, так сказать, ну, чтобы оно было у вас постоянным, не менялось каждый день. Ведь по интернету можно сегодня проголосовать, а завтра не проголосовать. Значит, численность партии уже изменится. Вот этот, так сказать, организационный вопрос осветите, пожалуйста.
Спасибо.
Ну, на самом деле, закон предъявляет сейчас очень невысокие требования к формальной численности. Там 450 человек, они уже физически есть. Это люди, списки которых мы должны будем при регистрации. Эта процедура все равно, хоть и упрощена, достаточно длинная. То есть сейчас вот только второй этап проведения учредительного съезда. Потом нужна будет работа в регионах, создание и регистрация региональных отделений, регистрация в Минюсте. Вот в этом процессе мы должны будем подать списки этих людей в Минюст. Но мы, претендуя на то, что партия старается максимально отразить сетевой, безлидерный и демократический характер того движения, которое возникло в декабре прошлого года, естественно, намерена максимально использовать средства сетевой демократии, вообще вот возможности удаленного участия, тем более, что мы партия небогатая, и будучи распределены по регионам, хотя много людей у нас в Москве, но и закон требует, и фактически у нас большое количество активистов в других регионах. Мы, естественно, вовлекать их в общую работу, а у нас все решаться будет с максимальным участием членов партии, региональных организаций. Конечно, намерены использовать средства, которые цивилизация нам предоставляет для этого, интернет в том числе. Совершенно нормальные вещи, бояться тут не надо.
А вот как вы, как опытный заявитель маршей, видите субботние марш свободы, и какой бы вы рекомендовали демонстрантам маршрут как самый эффективный и такой действенный?
Ну, я и сейчас состою в штабе, сформированном Координационным советом для организации этого марша. Вот именно сейчас проходят переговоры в мэрии. Мэрия согласилась вести переговоры только с формальными организаторами. Это вот такая мелкая гадость. Не пускать никого, кто еще мог бы принять участие в переговорах, потому что мы в уведомлении указали, там, например, Сергея Удальцова и Надежду Митюшкину, которые по новому закону не могут быть организаторами, как уполномоченных для ведения переговоров представителей. Но их не пускают на переговоры, просто говорят, нет, будем иметь дело только с организаторами. Но организаторы вполне справятся, я думаю, с этой задачей. Ну, сейчас ситуация подвешенная, потому что то, что нам предложили, оно не устраивает нас. Мы, в свою очередь, предложили достаточно большой набор вариантов, фактически любой маршрут в центре Москвы, который заканчивается на одной из центральных площадей – Славянской, Лубянской, площади Революции, Манежной площади. Туда можно подойти десяткам способов, которые минимально препятствуют там, дорожному движению, текущей деятельности коммунальных служб города, на что ссылается правительство Москвы. Какой маршрут вот сейчас удастся согласовать, мне сказать трудно. Вот мы предложили, например, маршрут, который идет от проспекта Мира по Олимпийскому проспекту, пересекает Садовое кольцо под эстакадой, таким образом не требует перекрытия Садового кольца, дальше по Цветному бульвару, по улице Неглинной, к площади Революции или Лубянской площади. Фактически там на час нужно будет перекрыть движение на Охотном ряду, это, в общем, не смертельно для городского движения. В отличие от ситуации с митингами, которые были к финалам всех предыдущих мероприятий, когда в результате нужно было на сутки перекрывать какую-то площадь или улицу, где проходил митинг, потому что монтаж и демонтаж оборудования для сцены и звукоусиления, он требует времени. В этой ситуации надолго нигде ничего перекрывать не надо, поэтому отговорки, конечно, достаточно жалкие со стороны мэрии, но мы надеемся, что, как мы до сих пор находили компромисс, так найдем и сейчас.
А вот в чем тут новизна от того, что по сценарию не будет митинга? Вы считаете, это как-то упростит процедуру или то, что людей привлечет? Почему отказываетесь от идеи митинга?
Ну, процедуру это, конечно, упрощает, я уже сказал. То есть не нужно на сутки перекрывать значимую городскую магистраль, поскольку мы в любом случае проводим мероприятия в центре. Но, конечно, мотивация была не эта. Так или иначе, вот это первое мероприятие, первое большое мероприятие, которое проводит свежеизбранный координационный совет. И тут важно максимально качественно провести это мероприятие, чтобы оно, ну, что ли, максимально избежало тех недостатков, которые уже сформировались за время проведения вот серии мероприятий с декабря по сентябрь. И в этом смысле совершенно очевидно, что без новой, серьезной, конкретной повестки дня людям на митинги ходить неинтересно. Это понятно, потому что они сами все знают, что им могут сказать со сцены. Люди выходят в первую очередь сейчас для того, чтобы продемонстрировать и друг другу, и обществу, и власти, что они есть, что эта позиция по-прежнему существует, что они верны ей и не согласны с тем режимом, с теми действиями, которые этот режим осуществляет. Для этого митинга не нужно. Поэтому вот в качестве такой перебивки, что ли, когда есть возможность не проводить митинга, и люди, в общем, достаточно от митингов устали, мы его не организуем. Это не значит, что их не будет никогда. Я искренне надеюсь, что Координационный совет сумеет выполнить те функции, которые на него возложили избиратели, исполнить те ожидания, которые ему предъявляют участники протестного движения, и сформируют стратегию и тактику, которая конкретным содержанием позволит наполнить митинг. Потому что повторять 10-й раз мы хотим честных выборов, когда власть это все равно не слушает, достаточно бессмысленно. Нужно как минимум предложить какие-то конкретные изменения в избирательном законодательстве. Более узкие конкретные требования, которые нисколько не отменяют требования, естественно, немедленных перевыборов, демонтажа режима независимой судебной системы и всего прочего, что было написано на знаменах митингов. Собственно, это написано и сейчас. Освобождение политзаключенных, немедленные перевыборы и нет диктатуры.
Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Анатолия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот такой вопрос. Вот, допустим, собирается в декабре там выступление там и прочее, да? А вот у нас в Иркутске даже никто ничего про это даже и разговора не ведет. Вот как вот быть вообще? То есть получается так, что никому ничего не нужно. Вот даже я вчера, допустим, ехал с таксистом. Вот говорю, Путин такой-сякой, все прекрасно знают. А вы что, не верите в это? Ну, все верят в это. Но никто ничего даже не хочет шевелиться. Вот как быть в такой ситуации?
Спасибо. У вас есть ячейка в Иркутске? Или...
Да, у нас есть небольшая ячейка в Иркутске, но сейчас мы в стадии становления, и, естественно, мы не претендуем на то, что наличие ячейки позволит немедленно там какие-то многотысячные акции провести в Иркутске или в любом другом городе. Дело не в этом. Это скорее создание партии и ее ячеек, продукт наличия какого-то протестного движения уже в этом городе, в этом регионе. Это естественная вещь, на самом деле, потому что тут количество переходит в качество. Вот в Москве там до ноября прошлого года тоже у людей была такая апатия, при том, что огромное количество людей разделяло те же мысли, которые они же неожиданно пришли людям в голову 5 числа, они у них были и до того, но они не чувствовали, что их много, не чувствовали, что они могут быть услышаны, что от них что-то зависит. Когда количество перешло в качество, они вышли на улицу, и это движение уже не прекратится. В этом смысле понятно, что меньшие города, более бедно живущие, чем Москва, где сосредоточена большая часть российского богатства, города, они, конечно, несколько отстают в темпе развития общественной жизни, и в том числе протестных настроений от Москвы. Но опыт истории показывает, что настроения, которые овладели столицами, тем более, что они объективно детерминированы, они в конечном счете и достаточно небольшие сроки, особенно сейчас, когда средства связи так развиты, овладевают сперва большими городами, а потом и меньшими населенными пунктами. А Иркутск – это немалый город, поэтому я думаю, что и Иркутск тоже, и другие города вот того же масштаба, что Иркутск, ждет рост протестного движения в достаточно обозримой перспективе.
А разочаровала ли вас за этот год думская оппозиция? Потому что тогда на Болотной просили сдать мандаты, а сегодня все фракции, включая коммунистов и «Справедливую Россию», хотят дать жесткий ответ на список Магнитского, тогда как мировое сообщество как раз им и пытается помочь. чтобы не попирались права инакомыслящих?
Вы знаете, нет, она меня не разочаровала, потому что она меня не очаровывала. Выборы осуществлялись еще вот в ситуации функционирования старого партийного закона, когда семи партиям, в общем, совершенно произвольно воля администрации президента был дан мандат, и голосование против «Единой России» за любую другую партию, это было всего лишь формой протеста. Не потому, что эти партии хороши, а потому, что это символ отказа в доверии «Единой России» как символу, опять же, существующей системы. И там есть ряд людей, но они, собственно, вот сейчас и будут голосовать «Справедливой России» против. Это как бы небольшое число людей, которые не партии, это персоналии. И я не требовал бы от них сдать мандата, потому что они, в общем, могут этот мандат использовать достаточно эффективно для помощи людям, для того, чтобы поднимать те вопросы, которые волнуют, в том числе и протестное сообщество.
Да, но вот в целом тот состав Думы, который сейчас находится на охотном ряду, вы видите его какой-то потенциал или ваше требование распустить?
Наше требование однозначное, поскольку выборы в Государственную Думу были совершенно жульническими, и в смысле фальсификации в день голосования, и в смысле условий, на которых они проводились, и в смысле допуска субъектов к этим выборам, круг этих субъектов сейчас уже по существующему закону принципиально иной. В этом смысле просто те силы общественные, которые на выборах, которые могли бы пройти вот сейчас, он гораздо шире, чем те силы, которые были представлены на тех выборах. Поэтому, конечно же, мы требуем новых выборов. От этой Думы ожидать ничего не приходится. Хотя, разумеется, если и когда вот по каким-то внешним по отношению к Думе обстоятельствам ситуация политическая начнет резко меняться, рушиться, то я уверен, что таким же образом не только квазиоппозиционные фракции Думы, но и существенная часть единороссов тут же повернет нос в другую сторону и будет принимать другие законы.
Давайте послушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор.
Вы знаете, я хочу сказать, конечно, у меня переполняется возмущение сегодня, да, по поводу реакции на нашей партии жуликов-воров, мерзких наших властей, которые пытаются каким-то кулаком размахивать в адрес Америки. Америка приняла совершенно справедливый закон, который должен бороться с коррупцией, абсолютным произволом, бандитизмом, который воцарился в России при такой вот нашей этой власти чудовищной. Поэтому все эти разговоры сегодня в «Единой России» про какую-то справедливость, про новую Россию, про то, что якобы, так сказать, партия власти где-то пытается бороться за права человека. Но, понимаете, это все равно, что в публичном доме говорить о нравственности. Это просто какое-то издевательство. А что касается реакции трех партий, вот тут уже действительно это омерзительно. Вот тут уже совершенно ясно стало, что и Зюганов, и Жириновский, и Миронов — это приспешники власти, которые только все это время корчили из себя оппозицию. Это не оппозиция, когда люди помогают убийцам, ворам править страной. Вы вспомните, дело Магнитского — это только один штрих. И что же мы сейчас видим в России? Мало того, что это дело не расследовано, против Магнитского, замученного и убитого, развернуто новое уголовное дело. Это у нас так борется за справедливость в Государственной Думе и, так сказать, господин Путин. Вот. А что касается моего вопроса, безусловно, я поддерживаю акцию, которая будет 15 декабря. Я считаю, всем честным надо ехать поддержать москвичей 15 декабря. У меня будет вам, господин Давидец, вопрос все-таки. Вот я так понимаю, что многие сейчас будут вынуждены под давлением мерзким Миронова бежать из «Справедливой России». Как-то будете, это первый вопрос, будете ли вы им как-то помогать? И второй вопрос. Вот вы не считаете, что надо все-таки более жесткие санкции вводить против этого режима? Прекратить, чтобы он оружием торговал, деньги отмывал, в том числе в Европе, и, так сказать, и многие исключить из «восьмерки» и другие санкции, которые, мне кажется, все-таки необходимы. Потому что Владимир Путин и прочие, они понимают только жесткий разговор. Все эти разговоры, что вот умаслить и так далее, мне кажется, это ошибка. Вот два вопроса. Спасибо.
По порядку отвечаю. Тут дело не в том, что вот мы поможем каким-то людям, которые побегут, например, в «Справедливой России», а в принципе, поскольку сейчас ценность вот этих лицензий, которые были выданы всеми партиям, принципиально снизилась, сейчас партию зарегистрируют достаточно легко, то, естественно, будет происходить переформатирование политического пространства. И тем людям, которые разделяют, с одной стороны, наши цели и ценности, с другой стороны, наши подходы к демократическому сообществу, созданию снизу, опираясь на инициативу самих участников протестного движения партии, мы будем рады, естественно. Что касается санкций, то, вы знаете, мне кажется, что все-таки слишком надеяться на то, что нам помогут из-за рубежа, не приходится. Очень хорошо и правильно, что вот эти меры, которые предусмотрены законом Магнитского, приняты, но это меры против непосредственно людей, то есть тех чиновников, судей, полицейских, которые виновны в нарушениях прав человека. И это подход очень правильный. Почему наша страна целиком, наше население, которое не имеет возможности влиять на власть, должны страдать из-за этих людей? Репрессии должны быть целенаправленно направлены против них. Поэтому я думаю, что надо отделять этих людей и нашу страну. Это совсем не одно и то же.
Да, вот про этот закон Магнитского. Во-первых, надо уточнить, что он как бы памяти Магнитского, он совсем этот список не включает только тех, кто его пытал и не оказывал медицинскую помощь, он включает всех, там поименно пока я не сформулирован, но всех, кто прерывает доступ журналистов к информации, попирает законодательные избирательные права. Как вы считаете, обострит ли отношения с Западом вот нынешняя ситуация?
Я думаю, принципиально не обострит. По большому счету, тут, в общем, можно согласиться с представителями режима, это политический акт, потому что, по большому счету, не пускать кого-то на свою территорию, любое государство имеет право. Очень важно, что этому придано политическое значение.
Да, но тут еще арест счетов, раньше-то не пускать, ну, не пускали бы, а тут еще...
Я думаю, что еще эти счета надо найти, далеко не у всех, конечно, они есть, для какого-нибудь судьи или врача, или там чиновника избирательной комиссии. Именно символическое значение важно. Вряд ли они особенно ездили в Америку. Когда вот в Европе это будет принято, наверное, это будет более значимо. Вряд ли у них в Америке какие-то большие счета. Обозначение того, что лично они подверглись каким-то санкциям, которые, может быть, пока их сильно не задевают, оно очень важно. И в этом направлении нужно действовать не только там, западным органам, западным политикам, которые сочувствуют делу прав человека в России, делу демократии в России, а и самим участникам российского протестного движения. То, что сейчас Координационный совет вот по Болотному делу формирует такие доказательные списки лжесвидетелей, полицейских, вносивших неправосудные решения судей, явным образом нарушавших законы, фабриковавших дела сотрудников Следственного комитета, это очень важно и нужно. И это, в общем, показывает свою эффективность.
Как вы расцените всю историю с обыском у Костомарова, документалиста, который снимает акции протеста, и реакции премьера Медведева на эти обыски?
Ну, о реакции премьера Медведева я судить не берусь. Сказал и сказал. А по сути, это просто один из многочисленных, то есть, в общем, даже мелких признаков деформации вообще нашей правовой системы. То есть у нас не законы, правоохранительные органы на службе общества, а их интересы полностью доминируют над правами всех остальных. Это проявляется в любых совершенно вопросах. То есть они могут любого человека, даже без всякой вины, не обязательно посадить в тюрьму, но, например, там затаскать под опросом, выписать. То есть все-таки для того, чтобы посадить в тюрьму, хоть ну, какие-то сфабрикованные доказательства нужны. А, например, вот изъять у человека там, всю компьютерную технику на несколько месяцев, ограничить его в передвижении, выписать ему подписку о невыезде на несколько месяцев, вообще без всяких оснований, просто. И потом без всяких извинений когда-нибудь, может быть, вернут, а может быть, потеряют. Ведь по Болотному делу 4 человека отпущены из-под стражи, да? Из них один даже, Александр не Каменский, был. Ему даже нет, не было-то там троих. Соболева не было, Архипенкова и Каменского. Это фактически следствие признает. Каменскому даже не было предъявлено обвинение. Но все они с тех пор, до сих пор, под подпиской о невыезде. Большая часть из них просидела по несколько месяцев в СИЗО, и сейчас они все равно в статусе обвиняемых. При том, что всем понятно, следствию понятно, что они ни в чем не виноваты. У нас, к сожалению, никакой ответственности этих органов за нарушение прав граждан нет. И в этом смысле то, что там пришли с обыском, изъяли пленки, ну, записи, да, это возмутительно, но это сплошь и рядом происходит. Это не какое-то уникальное явление, а уж насколько безответственно относятся, если они понимая, что политически громкое дело, журналист, что наверняка к этому будет привлечено внимание, ничтоже сумняшися предпринимают такие действия, то что они делают, и мы знаем, что они делают, применительно к тем, кто не может рассчитывать на публичную огласку, политическую поддержку, поддержку цеха кинематографистов. К сожалению, увы, это отнюдь не что-то уникальное.
Да, попозже поговорим про судьбу вашего единомышленника Чигаева. Сейчас послушаем Ленинградскую область, радиослушателя Геннадия.
Значит, Сергей, у меня вот к вам предложение и вопрос. Нельзя ли к требованиям на акциях протеста, которые выдвигаются, присоединить еще бесправие граждан и снятие поправок к законам о митингах, фактически, ну, запрещающих митинги? Фактически, вот мы не можем сказать, что митинги у нас, в общем-то, разрешены. Эти поправки называются запретами на митинги. Спасибо.
Ну да, это пресловутая 31-я статья Конституции нарушается, слово Сергею Давидису.
Не, ну, в момент, когда эти требования, когда эти ужесточения законодательства принимали, это было требование отказаться от этой инициативы, оно было прямо записано в декларациях митингов, в резолюциях митингов. Я вот лично вышел в одиночный пикет к Государственной Думе, был там задержан, в связи с чем мне теперь не позволяют быть заявителем митингов. И вообще говоря, разного рода безобразий исключительно много. Мы можем как бы их перечислять. Проблема в том, чтобы наращивать давление, причем наращивать его в разных формах, не только в форме митингов, в форме распространения пропагандистской агитационной какой-то литературы, которая людям будет открывать глаза на то, что ничего страшного с ними не случится, если уйдет Путин и его режим, и если будет демократическая власть. В форме поддержки каких-то частных протестных движений, которые связаны с текущими интересами людей. В форме выработки альтернатив, то есть конкретных законов, которые позволили бы по-другому регулировать те сферы, в которых государство явно нарушает права граждан. Вот, делая это, мы постепенно добьемся успеха. А, конечно же, требование изменения закона о митингах и реального обеспечения свободы собрания, оно содержится в резолюциях митингов и будет подниматься и дальше.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, вы же видите, что после того, что произошло в прошлом году, чихала власть на требования всех этих болотных и сахаровых, да? И только усилила репрессии. Вы же прекрасно понимаете, что никаких сил сегодня, вот таких так называемых демократических, да, масса людей прекрасно понимает, что из себя представляет сегодняшняя власть. Да и власть особенно не скрывает, что она из себя представляет. И вы прекрасно понимаете, что нету инструмента вот сегодня каким-то образом там удалить там Путина, там Путин, даже если Путина, кстати, вы удалите, власть-то перейдет человеку, который будет гарантировать полную безопасность вот и ему, и его семье, и всем его друзьям, которые, в общем говоря, уже, может быть, и надоело. Пусть, как говорится, денежки здесь сами зарабатывают со стороны, они уже поедут, так сказать, на покой. Они уже упаковались хорошо по уши. Так вот, скажите, пожалуйста, что вы будете делать, если вдруг... Вот они уйдут только при одном случае, когда экономика страны просто провалится в тартарары, когда уже сегодня, можно сказать, большая часть регионов, она остается в долгах и скоро будет залезать просто в социалку, то есть в самое необходимое жизненное, так сказать, чтобы пытаться отдать хотя бы проценты на те кредиты, которые она получила от центра. То есть регионы сразу, там уже народ захочет, так сказать, устраивать жизнь каким-то образом по-своему и начнет, вообще говоря, отделяться от центра, так же, как освобождались республики от Москвы, которая денег не имела, чтобы каким-то образом поддерживать вот ту, так сказать, Советскую империю. И в этой самой дыре, когда будет полное безвластие, когда они все это бросят, естественно, уже будет нечего выкачивать, и когда страна развалится. И вот тогда что и на какие силы можно будет тогда опираться? И что за люди? Вы ведь подумайте, ведь не то, что это вот последнее десятилетие, это было безумное воровство и вывоз капиталов из России. Это было колоссальное развращение огромной массы людей. Огромная масса людей живут на незаработанные деньги. Все от этих самых, от трубы всем достается. И миллиардеры свои миллиарды зарабатывают. И что-то падает, так сказать, люмпенскому классу, который уже огромный, и он поддерживает этих, мягко говоря, организованную группировку, которая захватила страну, выскачивает из нее и ресурсы, и, вообще говоря, просто пускает ко дну вот эту вот огромную часть населения с ядерными боеголовками, не занимаетесь.
Спасибо, Александр Николаевич. Я так понял, что готовы ли оппозиционеры взять власть в этом случае? Такой вопрос, если подвести итог Сергею Давидису.
Вы знаете, я думаю, что вопрос не совсем корректен, потому что на самом деле некий запас экономической прочности у режима есть. То есть вот такого, чтобы прям завтра он по экономическим причинам рухнул, я думаю, предвидеть нельзя. То есть какие-то внешние толчки могут быть, но некие...
Ну, был же дефолт, правда. Ну, Ельцин своим авторитетом спас...
Ну, сейчас запас финансовый, разумеется, сильнее, цены на сырье существенно выше, накоплен некоторый запас, поэтому считать, что мгновенно оно может по экономическим причинам рухнуть, при всей неэффективности режима, но ему очень на руку внешнеэкономическая конъюнктура, и она мгновенно вряд ли изменится при нестабильности на Ближнем Востоке и так далее. Тут скорее надо говорить о том, что как раз наличие протестного движения, организованного протестного движения, это как раз некая альтернатива вот этому краху, при котором разрушится все. И кто придет по итогам этого краха к власти, куда пойдет страна, сказать очень трудно, потому что ведь этот протест, который зародился вот год назад, он не экономический характер носил, он имел характер гражданский, связанный
конечно, там обеспеченные люди
с собственным достоинством, защитой собственного достоинства. И его развитие, а мы видим по опросам, что власть, несмотря на то, на все эти репрессии, несмотря на то, что якобы, так сказать, протест слился, сдулся и так далее, хотя это не так, конечно, что власть каждым месяцем теряет проценты поддержки. Лично Путин, люди возлагают лично на него ответственность за те проблемы, которые в стране есть. И этот процесс, на самом деле, заставит власть идти на какие-то уступки и компромиссы. Никто не может бесконечно долго сидеть на штыках. Поэтому я думаю, что мы все-таки должны ориентироваться на то, чтобы добиться ухода этой власти раньше, чем все рухнет тартарары. И возможности, и шансы такие есть.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Константина.
Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, ваш гость. Вот у меня два вопроса господину Давидису. Хотя я не уверен, что данный господин достоин такого обращения. Вот вопрос первый. Может, он желает занять позицию Жириновского или Зюганова, или Миронова? Это первый вопрос.
Но уже, по-моему, он на него отвечал, Сергей. Давайте второй сразу.
Мне совершенно понятно, что сейчас, вот на данный момент, уже есть Коалиционный совет, который выбран совершенно чисто, без всяких там чуровских этих чудес, который разрабатывает дорожную карту на день Х, когда режим, который вот сейчас нами правит, он просто вынужден будет уйти. Для этого нужно просто собраться перед Кремлем, там миллиону или более человек, и заставить этот режим уйти без всяких условий.
Это не
и
так,
вот тогда
не
уже,
так просто.
Тогда уже по этой дорожной карте начинать строить нормальную жизнь, выбирать легитимную власть и действовать дальше. Вот согласен господин Давидис с этим или нет? И, может быть, не стоит создавать партии там 5 декабря, там 7-го, блондинок, брюнеток и всю прочую хрень. Спасибо.
Я чувствую, вы противник партии, а вот Сергей, наоборот.
Ну, я могу ответить. Я член Координационного совета и сторонник как раз выработки плана и действий до как бы этого часа Х, потому что прийти к этому часу Х совсем непросто, вот так сказать, пускай миллион да, придет. С чего? Сейчас вы приходит 15, 20, 30 тысяч приходят, да, и просто так вывести миллион совершенно не очевидно, что возможно. Да не то, что не очевидно, а наоборот, пока невозможно.
Даже
и более того, совершенно не очевидно, что выход этого миллиона на самом деле заставит власть удалиться так вот смиренно, да, а не вывести свой миллион купленный. Это все неочевидные вещи, то есть это простых решений на самом деле не существует, что вот раз мы придумаем что-то такое, и режим уйдет. Это на самом деле долгая работа по разным направлениям. Но в этой работе очень важна функция КС, дай бог, чтобы он с ней справился. То есть организация всех идеологических направлений в борьбе за самые общие требования. Честные выборы, независимость судебной системы, независимость СМИ, соблюдение прав человека. И это то, что нужно всем. даже и националистам, и левым, которые присутствуют в Координационном совете. Но обществу нужно больше, чем отрицание. То есть существенной части общества, особенно которая недалеко продвинулась, и совершенно справедливо, она и не обязана глубоко погружаться в какие-то политические вопросы, ей нужна позитивная программа. Она опасается, что все кончится одним разрушением. А представить общую позитивную программу, Координационный совет, который состоит из левых, националистов и либералов тоже весьма разного толка, он просто не может, у него нет такой задачи. Он может договориться по узкому кругу фундаментальных вопросов, связанных с самыми общими условиями. И миссия партии – предложить обществу эту позитивную программу. Кроме того, так или иначе, вот вы говорите, что миллион выйдет, власть убежит, я думаю, что, конечно, так или иначе, этот миллион сможет добиться, чтобы власть не удалось фальсифицировать выборы, и власть в конечном счете все равно должна будет меняться на выборах. Наша задача сделать их честными, изменить законы, добиться отсутствия фальсификации, как это было, собственно, всюду, где авторитарные режимы в последнее время кончались. И поэтому по нынешнему закону участвовать в выборах может только партия, поэтому партия тоже необходима. Поэтому я с вами не соглашусь, что тут есть какое-то противоречие между объединенными действиями оппозиции в рамках Координационного совета и действиями в рамках отдельных партий. Это взаимодополняющие вещи.
Слушаем москвича Алексея Александровича.
Добрый вечер, Радио Свобода.
Здравствуйте.
Вот у меня такое, как говорится, есть, ну, не предложение, но, может быть, что-то вроде этого. Я думаю, что российская общественность должна подать в Страсбургский суд на российское правительство. На тот беспредел, который у нас творится 20 лет. Как олигархат грабит страну, вывозит. Это же преступление, это преступление мирового масштаба. И вот как отнесется к этому Европа, это и будет показатель. Хотят они, чтобы в России было правовое государство или нет. Вот, пожалуйста, прокомментируйте вот это.
Да, но это скорее Алексей Александрович, стокгольмский арбитраж, он решает имущественные споры.
Не, ну он решает имущественные споры между теми субъектами, которые об этом договорились, ну, вот конкретные говорит, хозяйственные споры. Такой спор на самом деле вообще не может быть решен ни в каком суде. Общество не является субъектом, который может подать иск. Страсбургский суд весьма ограничен в своей компетенции Европейской конвенции по правам человека, и только нарушение норм этой конвенции, причем только в ситуации, когда исчерпаны национальные средства, то есть были попытки обратиться в суд, они не принесли успеха, могут быть предметом рассмотрения в Европейском суде. Пытаться от Европейского суда или от Конгресса Соединенных Штатов добиться вот решения наших проблем, чтобы они сотворили чудо и постановили, что теперь этот режим должен уйти, чтобы была демократия, невозможно. Никто за нас это не сделает. Нас могут поддержать в этом, но заменить нас в этом процессе никто не может.
Слушаем Махачкалу, радиослушателя Амирхана.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала. Да. Минут 10 назад, вы сами того не ведая, сказали ключевые слова, что народ должен знать, что ничего не произойдет, если режим Путина рухнет. Вы знаете, на местах мы же все видим, что коррупция кругом, что непорядок и так далее. Однозначно все люди это понимают, достаточно много понимают. Но вот как раз таки из-за того, что не верится в то, что ничего страшного не произойдет, из-за этого народ и голосует за них. К сожалению, мы, многие из нас, в том числе и ваш покорный слуга, были в свое время сторонниками Союза правых сил. И авторитет Союза правых сил ныне похоронен на кладбищах Грозного и на кладбищах России, где похоронены наши 18-летние юноши, солдаты. Вот если народ уверен был бы, что ничего страшного не произойдет, когда власть Путина рухнет, тогда, наверное, народ с большей охотой верил бы новым и молодым. Просто имея в своем резерве, имея в своем этом опыте, вот такой негативный опыт, что в свое время мы поверили, мы же все голосовали, 90% Чечни голосовало за Ельцина в свое время, если вы забыли, я хорошо это помню. И чем это обернулось? И эти учителя пения, и эти преподаватели, и эти врачи, и эти медсестры, которые сидели дома, чай пили, более 80, по некоторым данным более 100 тысяч их погибло. Вот, вот. И народ и не верит, что ничего страшного не произойдет, если режим Путина рухнет. А так суть режима Путина мы все видим. Как не видеть? Только слепой не видит этого всего. На местах же это все двухкратно, трехкратно. Спасибо.
Слово Сергею Давидису.
Не, ну вот и является, да, мы с вами согласны в том, что ключевой задачей протестного движения в целом и тех партий, которые причастны причисляются к протестному движению, в частности и наши, разумеется, тоже, является убеждение граждан в том, что, возможно, будущее позитивное, которое ведет к развитию России, которое приносит благо ее гражданам, и без Путина, и наоборот, Путин, условный Путин, да, дело не в одном, естественно, Путине, а в той системе, которая сложилась, наоборот, она по сравнению с этим возможным будущим затрудняет их жизнь, приносит им проблемы, лишает их каких-то прав, и это ведь так и есть. Вопрос в том, чтобы это донести, и донести это, с одной стороны, нужно, мне кажется, вот средствами пропаганды и агитации, которые не так просто обеспечить в ситуации, когда у нас нет доступа к федеральным телеканалам, а с другой стороны, делом, то есть, ну, борьбой, которая со временем станет очевидной людям. То есть это невозможно сделать мгновенно, опять же. Я вот вынужден выступать таким пессимистом, но рассчитывать, что мы за один день, трезвым, за один месяц, да, что-то такое сделаем, скептиком, нужно бороться последовательно, это принесет плоды.
Мы обещали рассказать о судьбе вашего единомышленника Чигаева, которого затравил Центр Э, и он хочет просить политическое убежище. Напомните об этой истории.
Ну, вот как раз мы только что в ваших новостях слышали, что он как раз говорит, что только, может быть, будет просить политического убежища. Ситуация тоже, в общем, достаточно обычная. Ему позвонил сотрудник ФСБ, предложил встретиться, но он по молодости опрометчиво, может быть, пошел с ним встречаться, наверное, не нужно было, но это, в общем, в частности. Так или иначе, вот человек, которого опознают и называют, он завсегдатай всех публичных мероприятий оппозиции, называют Леша Улыбка, фамилия его нам неизвестна, ну, фотография в интернете имеется, он встретился с Севой и предложил ему сотрудничество, предложил, что называется, стучать на товарищей по оппозиции. В противном случае обещаем ему либо тюрьму, либо призыв в армию, он человек молодой, но выбор между тюрьмой и армией предоставлялся не ему, то есть это уже как у них получилось бы. И я хотел бы напомнить, что вот к активисту протестного движения Даниилу Константинову, умеренному националисту, который был задержан 5 декабря на мероприятии, ну, нашествии, которое имело место после митинга на Чистых прудах, когда он был в ВВД, тоже пришел сотрудник ФСБ, не этот, специально сверлили фотографии, ему отец показывал в СИЗО, другой, постарше. И вот буквально то же самое предложение сделал и тоже предупредил, что они его посадят, если он не пойдет на сотрудничество. Он отказался, публично заявил об этом предложении, об этой угрозе, но не придал, видимо, слишком большого значения. И вот в феврале по сфабрикованному обвинению в убийстве, потому что у него есть алиби, подтвержденное большим количеством людей, да и в принципе, я внимательно изучал это дело, был на суде у него.
Дело шито,
да, дело шито абсолютно белыми нитками. И тем не менее, человек сидит уже вот с марта по сегодняшний день, ему продлевают раз за разом меры пресечения, предстоит суд, поэтому нельзя сказать, что Сева напрасно испугался. Это каждый решает уже для себя, как в такой ситуации действовать, но требует, чтобы кто-то там смело пошел в тюрьму, ни за что. Невозможно, и то, что вот он сейчас решил уехать, эту ситуацию переждать, и публично огласил поступившие ему угрозы, я думаю, что это правильно вполне с его стороны.
Как вот организационно ваша партия, успевает ли она участвовать в следующих выборах Думы, если пойдет все таким законным порядком развития событий в России?
Ну, Дума, разумеется, поскольку, конечно, 16-й год по графику назначены. И более того, мы рассчитываем, что она успеет принять участие в осенних выборах 2013 года. Процедура относительно сложная, но не настолько. То есть мы уже половину ее прошли, провели учредительный съезд, теперь нам нужно будет создать региональное отделение, зарегистрировать партию и зарегистрировать региональное отделение. Несколько месяцев, я думаю, что это займет, но вряд ли радикально больше. Поэтому там, зарегистрировав к концу весны, получив все права партии к концу весны, мы сможем даже в осенних выборах следующего года принять участие и планируем это.
Кого вы видите своим электоратом?
Мы вообще вот в той программе, которую мы приняли, в краткой программе, которую приняли на съезде, себя манифестируем и являемся на самом деле сторонниками, ну, можно так сказать, европейского выбора России. Это все условно, слова не описывают ситуацию полностью, но речь идет о том, что те институты, которые выработала цивилизация, связанные с правами человека, с независимым судом, с гарантиями прав собственности, с социальной ответственностью государства, с соблюдением закона, которые, например, в гораздо большей степени развиты в Европе, чем у нас, это не какие-то западные штучки, которые не могут быть применены в России. В каждой стране есть своя специфика в реализации этих ценностей и институтов. Но это не значит, что они не годятся для нас. Мы считаем, что мы, опосредуя их, естественно, своей спецификой, должны использовать этот опыт, а не придумывать велосипед, который всегда оказывается кривым, косым и не работает. И это те люди, которые разделяют эти ценности. Это довольно много людей. Это самостоятельные, мыслящие, независимо мыслящие люди. Это в первую очередь горожане, хотя и не только. И, конечно, это в первую очередь участники протестного движения и сочувствующие ему. Сейчас мы ориентируемся в первую очередь на них.
Давайте послушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, добрый вечер, Владимир. Здравствуйте. У меня реплика по поводу выступления. Молодой человек, я вас прошу поднять на митинге 15 декабря один единственный лозунг. Он должен быть: Путин и его тоталитарный режим на скамью городского трибунала.
Ну. Спасибо, Геннадий Сергеевич, но лозунги уже утверждены, наверное, «Долой диктатуру», вот это что-то связано ближе.
Да, не, ну вот три главных лозунга: «Долой диктатуру», не немедленные, а перевыборы Государственной Думы и президента, и «Свобода политзаключенным». Ну вот это на самом деле как-то красной нитью через наш разговор проходит. Слушатели звонят и требуют, чтобы мы обратились к каким-то внешним инстанциям, то ли к Страсбургскому суду, то ли к Сенату Соединенных Штатов, то ли к Гаагскому трибуналу. Я повторяю, к ним можно и нужно обращаться, но никто ничего не сделает, пока мы не добьемся изменений в нашей стране. Как вы представляете, вот схватят Путина из Кремля и утащат Гаагский трибунал? Нет же. То есть, наверное, он его ждет, но только когда он будет отрешен от должности предан российскому суду. Раньше, чем он потеряет поддержку российского общества и власть в России, этого не случится. Поэтому такие резолюции можно принимать, можно не принимать. Но смысл в том, что мы сами должны действовать.
Да, ну, наш, судя по всему, пожилой человек Геннадий Сергеевич, он, наверное, помнит судьбу Чаушеску, у которого был 100% рейтинг, судьбу других политиков.
Которые... Ну, судьбу Чаушеску решил румынский народ, хорошо ли, плохо ли, а вовсе не Гаагский трибунал.
Да, ну, Милошевича. Все-таки Гаагский тоже приучаствовал.
Нет, сперва сербский народ Милошевича отстранил от власти, а и потом только он попал в Гаагский трибунал.
Ну да, вот это я просто...
Вот наоборот как раз не бывает.
Давайте еще раз поговорим про годовщину. Для вас стало неожиданностью год назад вот количество пришедших на болото?
Вы знаете, да. Сейчас многие говорят, что это было понятно. И сейчас, как это, реконструируя задним числом, можно понять, что рост гражданской активности, то, что люди принимали на себя ответственность в разных сферах, это было связано и с тушением пожаров, и с розыском пропавших детей, и с разными другими, там, синие ведерки, которые боролись с мигалками. Все это были проявления роста общественной активности и самосознания общества. Но вывести из этого то, что вот на политическое событие люди таким образом среагируют, было сложно. Нет, такого количества мы не ждали. Мы, тем не менее, считали важным, у нас был спор какой-то, нужно ли проводить 5-го или отложить на 10-е, в рабочий день вечером, люди не выйдут, но мы решили, что, во-первых, кто-то выйдет, а во-вторых, это просто наш долг. Именно в день после результатов, объявления результатов выборов, когда уже будет ясно, каков масштаб фальсификации, организовать мероприятие. И, как выяснилось, это было не зря, то есть тысячи людей пришли с той же позиции.
Вас удивило, что в Крымске вот накануне были выборы мэра и победил единорос, хотя все сделали как раз оппозиционеры, а единороссы трусливо врали, что они обошли всех жителей и предупредили о наводнении.
Вы знаете, не могу сказать, что удивило, потому что я не наблюдал там специально за выборами, но, во-первых, понятно, что та избирательная система, которая у нас есть, например, с выборов сняли представителей «Яблока» Евгения Витишко, известного своей оппозиционной активностью в Краснодарском крае человека, то есть, собственно говоря, была устранена альтернатива, а с другой стороны, есть специфика малых городов, где на людей гораздо проще влиять, особенно в ситуации, когда они нуждаются в каких-то государственных компенсациях в связи с утратой жилья и так далее. Поэтому нет, к сожалению, пока власть имеет возможность манипулировать результатами выборов такого уровня в подавляющем большинстве случаев.
Кого бы вы видели своими союзниками на выборах? Потому что сейчас блоки пока запрещены, но мы не исключаем, что будет законодательство меняться, выборное.
Ну, во-первых, мы, конечно, должны бороться за то, чтобы блоки были разрешены, их запрет – это специальное нарушение прав граждан, совершенно не, которое невозможно обосновать ничем разумным. Но даже без разрешения блоков есть механизмы взаимодействия. Можно распределять округа, можно договариваться о объединении списков, то есть представители одной партии входят в список другой. Это все мыслимые вещи, и в этом смысле союзниками для нас являются, ну, как минимум, все партии, вот, примерно одинаковую идеологическую направленность имеющие. То есть я думаю, что в первую очередь это Народный альянс создающийся, но также это может быть и РПР Парнас, и Яблоко, и если какие-то партии такого толка будут создаваться еще. А в каких-то ситуациях, например, на выборах глав субъектов федерации, я думаю, что вся оппозиция должна объединяться, проводить праймерисы, выставлять единого кандидата. И мы в этом намерены участвовать.
Удивил ли вас разгром Санкт-Петербургской организации «Яблоко»?
К сожалению, нет. Во-первых, к этому дело шло. Во-вторых, ну вот в чем проблема, собственно говоря. Не хотелось бы заниматься критикой, да, люди сами сделают выбор. Но ведь если бы были партии, которые полностью удовлетворяют запросам общества, не было бы необходимости создавать новые. Создание новых партий происходит не потому, что мы такие амбициозные. У нас нет денег, у нас вот, людей как бы столько, чтобы просто выполнить требования закона. Это очень тяжелое дело, мы все тратим свои деньги и время, вместо того, чтобы заниматься семьей, делами и так далее. К сожалению, просто нет политического представительства, которое нас удовлетворяло бы. Эта история вот с наиболее ярким региональным политиком, который был в «Яблоке», и, вне сомнения, с наиболее мощным оппозиционным лидером Санкт-Петербурга, она показывает, что, к сожалению, просто демонстрирует те дефекты, которые есть у «Яблока». Я не хотел бы вот углубляться, но это вот такой живой индикатор тех проблем, которые и не дают, в частности, «Яблоку» стать выразителем политическим протестных настроений Болотной, Сахарова.
Давайте еще поговорим про митинг субботний, раз уж мы в начале этой недели. Какой лозунг вы намерены понести, каким бы ни был маршрут вот на этом марше?
Вы знаете, я, ну вот, помимо всякой политической деятельности, собственно, начинал свою активность общественную в Союз солидарности с политзаключенными, в котором состою и сейчас. Он собирает средства на помощь политзаключенным, распределяет ее. Это касается не только громких дел, таких как Болотная или Пусера, это людей, которые гораздо больше нуждаются в помощи, потому что неизвестны. И для меня, конечно, главное требование этого митинга, и в дискуссиях по поводу темы митинга я выступал за то, чтобы главное тема была именно эта, тема первого митинга, организованного Координационным советом. Поэтому я, конечно же, пойду с каким-то лозунгом в поддержку политзаключенных и с требованием их освобождения.
А сколько, по вашим данным, сейчас политзаключенных на сегодняшний момент в
стране? Вы знаете, точные подсчеты они практически невозможны, потому что недостаток информации, но вот людей, которые там правозащитным центром «Мемориал» и Союзом солидарности с политзаключенными признаны таковыми, просто это то, о чем я знаю, это там примерно 35 человек, которые находятся непосредственно за решеткой. Но людей, которые подвергаются политическому преследованию, не находятся в тюрьме, а могут оказаться там, их существенно больше. Еще раз говорю, о многих из них мы не знаем. Только по болотному делу преследуются сейчас в общей сложности 21 человек, если брать тех, кто вынужден был там скрываться за границей, кто находится под подпиской, и за 14 человек за решеткой и десятки других людей по другим делам.
Да, наверное, на вашем сайте вывешивают такой своеобразный список, который зачитала Ольга Романова. Но в смысле обновлять его, к сожалению, жизнь его обновляет.
Нет,
все время
выполняет. И правозащитный центр «Мемориал», Союз солидарности с политзаключенными, они как раз этим постоянно занимаются. И список, который зачитывала Романова, он готовился как раз при активном нашем участии на основании наших данных.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что о том, как заставить власть исполнить требования протестного движения, мы сегодня беседовали с одним из создателей партии 5 декабря Сергеем Давидисом. Он находился в нашей студии.
Спасибо
большое. Спасибо вам за визит. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Олег Львов и Михаил Косторов.
Социальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.